как устроена схема спонсирования партий и кандидатов через некоммерческие организации, кто и в каком объеме получал такое финансирование во время предвыборной кампании 2016 года?
Последних лет видим, как схема финансирования партий и кандидатов меняется. В общем-то, существуют разные схемы, но на этих выборах, выборах в Госдуму 2016 года, наиболее ярко проявилась одна – это финансирование через формальные общественные организации, которые при этом аффилированы с конкретными политическими партиями. Чаще всего таким способом финансирования пользовались «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия Яблоко». Эта схема плоха тем, что общественные организации, которые перечисляют деньги в избирательные фонды партии кандидатов, не раскрывают источников своего собственного финансирования, то есть своих собственных доноров. В результате получается, что обычные избиратели, обычные граждане не могут понять, кто же действительно стоит за теми или иными деньгами, за теми или иными политиками. Но чтобы было понятно о том, о каких цифрах идет речь, я скажу, что мы проанализировали отчеты по избирательным фондам не только федерального списка «Единой России», но также территориальных групп и одномандатников, и не только «Единой России», но всех политических партий. Нам удалось найти там данные более чем по 200 округам, из 200 до 25. И, в общем, то, что мы сейчас посчитали, все политические партии получили в районе, ну, не менее 800 миллионов рублей на этих выборах, а вот так называемых общественных организаций. Больше всех получила, естественно, «Единая Россия». Там будет около 500 миллионов рублей. Остальные деньги – это деньги, которые пошли, опять же, «Справедливой России». Около 140 миллионов рублей, около 100 миллионов рублей ушло «Яблоку». Ну и порядка 25 миллионов рублей получили партии и кандидаты от партии «Роста».
Какова была доля средств, полученных через некоммерческие организации в общем объеме финансирования тех или иных партий или кандидатов?
На примере федеральных избирательных фондов, вот, например, «Единая Россия», официально избирательный фонд списочный был у нее 663 миллиона рублей, из них 289, то есть почти половина, это пожертвования некоммерческих организаций. «Справедливая Россия» получила 140 миллионов из 432, «Яблоко» получило около 100 миллионов тоже из 432. В целом сказать, сколько это в общей сумме, довольно сложно, потому что мы не суммировали фонды одномандатников все, но это значительные цифры, вот по крайней мере по федеральному списку мы видим. И более того, если мы посмотрим на некоторых одномандатников, то там тоже очень большая доля финансирования за ними стоит. Ну, например, больше всех среди кандидатов по одномандатным округам у нас получили два человека. Это Вячеслав Лысаков в Москве и Дмитрий Морозов, также шедший в Москве. Оба получили по 20 миллионов рублей. Это, ну, как минимум половина, наверное, избирательного фонда.
Что это за НКО? Какую роль они играют в этой схеме? Это исключительно посредники для собирания и передачи денег в избирательный фонд? Мы знаем эти организации по какой-то другой деятельности?
Фонды аффилированы с политическими партиями. Ну, скажем, если это партия «Роста», то это, как правило, фонды, созданные «Деловой Россией» или как-либо связанные с «Деловой Россией». Ну, по понятной причине, да, по причине того, что Борис Титов выдвигался. Если говорить, скажем, про «Единую Россию», но у нас крупнейшими жертвователями были региональные фонды регионального сотрудничества и развития, как правило, они так называются. Это региональные фонды, созданные самой «Единой Россией» в разное время. Кроме того, есть два федеральных фонда. Один называется «Фонд поддержки будущих поколений», другой – «Фонд народных проектов». Там одни и те же учредители, среди которых есть Алексей Гришковец, например, который, не знаю, какая должность у него сейчас, но раньше он был руководителем юридической службы «Единой России». И, в общем, оба фонда зарегистрированы по тому же адресу, что и сама «Единая Россия» в Москве. То есть это там Банный переулок, дом 3. То есть, ну, совершенно очевидно, что фонды, связанные с партией, фонды, которые в остальное время практически не ведут финансово-хозяйственной деятельности, то есть там очень небольшие деньги в остальные годы через них проходят, а тут вот сотнями миллионов они ворочают так или иначе. И кроме того, что получается, что источники их финансирования скрыты, мы не знаем, кто конкретно стоит за этими деньгами, так еще и получается, что, в общем-то, нарушается принцип, когда одна и та же организация не может более какой-то суммы пожертвовать в фонд политической партии, потому что эти фонды начинают жертвовать разным уровням, разным кандидатам, и, в общем, получается, что их доля значительно больше, чем была бы предусмотрена законом при нормальной его реализации.
То есть получается, что партия может создать такой фонд и фактически с помощью него обойти все ограничения на финансирование, которые прописаны в законе?
Ну, значительную часть кроме ограничения на предельный размер финансирования избирательных фондов. А по большому счету, да, здесь получается прокладка, которая позволяет скрыть компании с иностранным участием, скрыть компании с государственным участием и позволяет распределять средства по разным кандидатам из одного, в общем, кошелька. Более того, я бы хотел напомнить, что именно вот с такого рода схемой финансирования был совсем недавно, вот осенью разгорелся скандал в Ульяновске, в Ульяновской области, где один из высокопоставленных единороссов собирал в такой фонд деньги явно перед выборами. Это была откатная схема взамен предоставленных госконтрактов компаниям. Они часть средств перечисляли в эти фонды. А, в общем, там СМИ подозревали, что и в истории с Никитой Белых была какая-то похожая история. Ну, то есть эти фонды давным-давно уже вызывают вопросы, но вот, к сожалению, финансирование продолжает через них идти.
Есть ли какие-то способы хотя бы как-то проследить, чьи деньги поступали партиям через эти некоммерческие организации?
На данный момент мы таких способов не видим. Мы сейчас попробуем направить запросы в избирательные комиссии соответствующие с просьбой предоставить информацию, если она у них есть, о том, кто являлся донорами этих так называемых общественных организаций. Но эти фонды не публикуют финансовые отчетности. Представители «Единой России» кому-то из СМИ в комментариях уже заявили, что они не будут раскрывать информацию о том, кто являлся донорами этих организаций. Финансовой отчетности не видно там на сайте Минюста, вы не можете посмотреть тоже, кто деньги давал этим фондам. Поэтому эта информация совершенно туманная, закрытая и недоступная простым гражданам.
Вы сказали, что эта схема стала главной проблемой в обеспечении прозрачности пожертвований участникам прошедших выборов в Госдуму. Почему так произошло? Перестали работать какие-то другие проверенные схемы и способы?
На протяжении последних полутора лет мы видели, в общем-то, несколько способов финансирования. Одна из них была, когда коммерческие компании дают деньги политическим партиям или кандидатам, но там можно было покопаться, посмотреть, кто является собственниками этих компаний, каким-то образом проследить. И в связи с этим было довольно много скандалов, потому что там находились собственники в офшорах, там находились собственники среди госкорпораций, среди федеральных и региональных государственных органов и так далее, что в принципе противоречит законодательству и противоречит всем принципам, которые заявляются. Кроме того, есть возможность финансировать через физические лица, но это такая трудоемкая история, потому что физическое лицо не может сразу очень много пожертвовать. Нужно много физических лиц заводить в эту систему. Поэтому был выбран, видимо, вот такой самый простой способ для аккумулирования больших объемов средств. Это привлечение вот таких фондов и финансирование выборов через них.
Несмотря на эту схему, которая позволяет делать финансирование менее прозрачным, удалось ли вашей организации вычислить какие-то случаи финансирования политиков или партий из-за рубежа частными лицами, аффилированными с этими политиками? Что-то подобное было на этих выборах?
Да, мы нашли несколько компаний, чьи собственники теряются в офшорах. Но, в общем, это на прошедших выборах это был не очень большой объем средств, который через них шел. В общем, там несколько миллионов рублей. В общей сумме это все не очень заметно. Но могу вам пару примеров привести. 8 миллионов рублей пожертвовал ООО «Колобыт», входящий в холдинг «Норильский никель», кандидату по округу номер 95 Грачеву Ивану Дмитриевичу, партия «Роста». Понятно, что «Норильский никель», там значительная часть собственников все-таки российские, но структура его собственности также замыкается на офшорные компании. Там есть два офшора, которые в сумме дают почти 50% акций владения «Норникеля». И вот, пожалуйста, 8 миллионов рублей уходит кандидат от партии «Роста». Похожая история была там в Кемеровской области, где 1 000 000 рублей кандидат от «Единой России» пожертвовала топливно-энергетическая компания одна, которая, в свою очередь, также принадлежит кипрскому офшору. И по тем данным, которые были опубликованы на сайтах избирательных комиссий соответствующего уровня, эти средства не были возвращены.
Вы видите какую-то реакцию в ответ на ваше расследование, связанное с финансированием выборов со стороны правоохранительных органов в регионах?
Со стороны правоохранительных органов мы, честно говоря, реакции не видели. Была некоторая реакция от Центра избиркома. Центр избирком старается отвечать на каждый наш доклад. Но пока мы не видим законодательных изменений, которые бы позволяли закрывать те дыры, о которых мы говорим. На самом деле там надо сделать две очень простые вещи. Это ввести в законодательство понятие бенефициарного собственника. Оно, кстати говоря, необходимое для борьбы с коррупцией. Его, в общем, это позволит закрыть дыру с иностранным финансированием. А второе, это обязать вот эти коммерческие организации раскрывать информацию о своих донорах, если они финансируют политические партии или кандидатов, поскольку это политическая деятельность. Как только эти меры будут приняты, я думаю, что прозрачность финансирования выборов может значительно повыситься.
Российские власти в ответ на критику любят ссылаться на западный опыт. Приходилось ли вам изучать вопрос о том, как обстоит дело с прозрачностью финансирования избирательных кампаний за рубежом, ну, например, в США, где сейчас состоялись выборы президента, хотя это другой совсем масштаб, или в европейских странах?
Да, мы смотрим такой опыт. Я сам вот на президентские выборы американские ездил в США и все это смотрел. Там тоже не все благополучно. Там есть несколько схем, которые достаточно тяжело выявить. Это так называемые суперпеки. И это общественные организации, которые могут действовать в поддержку того или иного кандидата. Но, тем не менее, во-первых, там чаще всего понятно, кто за этими структурами стоит. Во-вторых, там есть возможность установить объем финансирования со стороны этих структур. Поэтому проблема с финансированием выборов есть по всему миру, поскольку, собственно, эти проблемы начали заниматься не так давно. И, в общем, она поднимается в международных документах. Но вот каждая страна как-то по-своему пытается решать. В целом, мы сейчас видим, что, конечно, в России ситуация, ну, точно не лучше, чем в других странах, а по многим характеристикам, наверное, даже хуже, поскольку вот кроме того, о чем мы говорим, а мы говорим об официальных избирательных фондах, в России есть еще и понятие теневого финансирования, теневых фондов, которые вообще не отражаются в официальной отчетности. По моим оценкам, они могут достигать там 50-60% от общей суммы потраченных средств на выборах разных уровней. И вот с этой проблемой вообще пока не борются.
И последний вопрос. В марте 2018 года нам предстоят выборы президента. Насколько эта проблема будет актуальна для президентских выборов России, если в законодательстве ничего не изменится?
Я думаю, что она будет точно такой же актуальной, потому что, в общем, люди, которые будут формировать избирательные фонды кандидатов в президенты, кто бы этими кандидатами ни был, это, скорее всего, будут те же самые люди, которые занимались формированием избирательных фондов политических партий на этих выборах. Вряд ли там что-то принципиально изменится. Поэтому надо, конечно, вот за оставшийся год с небольшим попытаться принять хотя бы какие-то законодательные нормы новые, которые бы позволяли эту историю сделать гораздо более понятной для простых граждан.